Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы находимся в городе Михайловске, в храме святого Архангела Михаила. И беседуем с его настоятелем, отцом Алексеем Сухановым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Добрый день, Бог благословит.
Батюшка, мы выходим в эфир в очень большой праздник, который и для российской государственности важен, и для каждого православного человека, День народного единства и день празднования Казанской икони Божией Матери. На ваш взгляд, вот почему именно этот образ настолько важным, настолько значимым оказался для русского народа?
Говоря о значимости образа Казанской иконы Божией Матери, конечно, можно сделать вывод, что исторически сложилось почитание этого образа за 400 с лишним лет с момента его явления в Казани. И через этот образ Божия Матерь действительно на протяжении вот веков показывала свой покров и особую милость к русскому народу, начиная от того момента, как образ был чудесно явлен, да, в ограде Казани, после пожара девочки Матроне, и при стечении народа образ был выкопан из земли. По всей видимости, он был во времена еще татаро-монгольского нашествия спрятан благочестивыми христианами. И вот таким чудесным образом, когда Божия Матерь трижды явилась во сне девочке Матроне, то повелела открыть это место, где образ этот находился. И вот с тех пор, когда было явлено такое чудо, и исцеления стали происходить при молитве к образу Божией Матери Казанской иконы, при дальнейшем, скажем так, вот стечении исторических обстоятельств нашего Отечества, Божия Матерь особенно являла свое покровительство за тех, кто молился перед этим образом. Завтра мы празднуем память избавления города Москвы от польско-литовского нашествия 1612 года, когда в эпоху смуты и раздробленности народ смог собраться воедино, именно движимый верою в Бога и помощь Божией Матери. Когда мы знаем, князья Минин и Пожарский собрали ополчение и с образом Казанской иконы направились в Москву. Ну и уже даже спустя два дня после того, как ополчение прибыло в Москву, польские захватчики были изгнаны из города. Вначале был освобожден Новодевичий монастырь, а потом уже и очищен Кремль от поляков. И уже вскоре Москва праздновала от избавления от инородцев. Кстати, вот с тех самых пор, с 1612 года, если вспомнить, то образ Казанской Божией Матери стал почитаем не только в Казани, но и почитание его было принято и в Москве, в Московском княжестве, вот, государем. В дальнейшем распространялись списки с образа, верующие постоянно притекали к Божией Матери, поминая вот ту великую силу и заступничество, которые были явлены тогда во время смуты. И уже сын царя Михаила, Алексей Михайлович, он уже постановил воздвигнуть собор, да, в Москве. И в дальнейшем, когда у него родился сын, наследник престола Дмитрий, царевич Дмитрий, как раз вот 22 октября по старому стилю, то было провозглашено всеобщее празднование по всей Руси уже в середине 17 века. А в дальнейшем, как мы знаем, уже при императоре Петре I, когда столица была перенесена из Москвы в новый город Петербург, то и образ Божией Матери Казанской, как уже почитаемый династией Романовых, как особо покровительствующий их царственному дому, был принесен из Москвы в Петербург. И там уже находился последующие времена. Существует несколько разных вот версий истории чудотворного образа Казанской иконы. Некоторые исторические взгляды расходятся здесь, но с некоторой относительностью можно вот утверждать, что исторический образ самоявленной иконы, что да, вот он находился в Казани. И уже в дальнейшем списки с этого образа, они появлялись в Москве, потом в Петербурге. И вот народ на протяжении всех веков многочисленно притекал к помощи Божией Матери. И значимость вот этого образа, она именно исторически сложилась неразрывно с историей нашего Отечества. Да, вот когда в самые тягчайшие годы испытаний и смуты, начиная от начала 17 века и в дальнейшем при войнах, которые вел Петр I, прибегал к помощи Божией Матери, и в дальнейшем при Великой Отечественной войне с французами наши полководцы, Кутузов и прочие, также молились перед образом Божией Матери. И так вот Божия Матерь на протяжении всех веков, ее покровительство распространялось на все наше Отечество. Да, она распространяла свою защиту на каждого православного христианина. И в самые судьбоносные исторические моменты нашей отчизны она проявляла особое покровительство и защищала российские пределы от инородцев, от всякого неприятеля, за что и народ наш так особо полюбил этот образ. Очень много храмов воздвигнуто, да, в честь Казанской иконы Божией Матери. Почти в каждом доме есть образ Казанской иконы. А в дальнейшем, как мы знаем из истории, расходятся во мнении историки наши, что вот конец 19-го, начало 20 века, по одной из версий, икона была похищена в 1904 году, и вместе с теми сокровищами, которые были принесены в дар царствующими династиями. Хотя достоверно утверждать об этом нет возможности, потому что, опять же, повторяю, здесь мнения расходятся. По другой версии, во время революции, когда большевики кощунственно изымали церковные ценности, то образ Казанской иконы вместе с другими, возможно, был выставлен на продажу для зарубежных коллекционеров, интересующихся историческими ценностями, которых на Руси было немало. И существует вот тоже такая гипотеза, которая имеет тоже свое подтверждение, что в дальнейшем икона, когда была продана большевиками, чудотворная икона, или список ее, опять же, точно неизвестно, попал в Англию, где находился в одной из знатных семей, которые после этого решили икону продать Римо-католической церкви, и эта икона была выкуплена где-то в 70-х годах. До этого она успела побывать, кстати, в Америке. Митрополит Иоанн Шаховский, вот он молился перед этой иконой и имеет, как бы, он тоже свидетельство о том, что православной американской церкви за рубежом вот эта английская фамилия предлагали купить икону, но тогда как предложение было отклонено, то вскоре это предложение поступило к Римо-католической церкви, и Ватикан, собрав средства, пожертвования, нужную сумму, икону выкупил. И она даже находилась потом в личных покоях папы, и вот Иоанн Павел II лично перед ней молился. И вновь вот появление в наши дни иконы Казанской Божией Матери берет свой отчет с 1993 года, когда было заявлено о том, что Казанский образ находится в Ватикане. И уже в 2004 году Ватикан решил преподнести в дар Русской Православной Церкви Казанскую икону Божией Матери. утверждая о том, что это есть именно явленный образ, хотя по некоторым свидетельствам историков икона эта относится к началу XVI века или к концу или к середине XVII века, то есть является одним из списков, о чем утверждать тоже можно лишь с какой-то долей вероятности. Ну вот этот дар был принят Русской Православной Церковью, икона в драгоценных ризах с украшениями, имея огромную историческую ценность, была принята Русской Православной Церковью, была торжественно она привезена в Московский Кремль, и покойный святейший патриарх Алексий II уже благословил икону преподнести в дар городу Казани, и в 2005 году эта икона была торжественно доставлена уже в город Казань. И в Казанском Кремле Божья Матерь забрала это место своим вот, обиталищем. И с тех пор вот, имеем мы, скажем, возобновление вот этого образа. Божья Матерь вновь посетила нас своей милостью. Когда-то однажды мы потеряли этот драгоценный дар, да, когда было, началось время лихолетия и смуты, начало 20 века. И вот сейчас чудотворный образ Божьей Матери Казанской вновь явлен православному миру, явлена милость нашему Отечеству, особое покровительство Пресвятой Богородицы. Начинается, скажем так, новая, да, историческая эпоха, когда простирается к нам богатство материнской любви, милосердия Божьей Матери. Имеем мы такой дар и благодать от Царицы Небесной.
Вообще удивительно, батюшка, вот кто рожден в СССР, тот прекрасно помнит, что ощущение праздника в ноябре все равно всегда присутствовало, всегда ты знаешь, что будет демонстрация и выходной день, 7 ноября, красный день календаря. Удивительным образом вот эти даты близко стоят, и как-то легко наша страна рубеж вот этот перешагнула, то есть исчез этот праздник большевистского переворота, как бы люди стали понимать, что это все значит, а вот он тут рядышком совсем День народного единства и Казанская икона Божьей Матери тоже, наверное, не то, что было на самом деле исторически, чтобы мы начинали понимать.
Да, можно сказать, что сейчас мы находимся еще в начале становления новейшей нашей вот истории российской. И церковь пытается внести в общество духовные ценности, возродить их, тем самым восстановить, так скажем, преемство, которое из поколения в поколение перенимали наши праотцы, наши прадеды, о тех ценностях, которые действительно значимы и со сменой веков не теряют свои ценности, своего значения и масштаба. Никак нельзя, наверное, скажем так, промыслительно от Бога именно осознание того, что вот этот праздник Казанской иконы Божьей Матери, да, это светский праздник единства, должен переживаться именно духовно, потому что в чем мы достигаем нашего единения? Церковь единая у нас, святая, соборная, апостольская. Так вот и мы все православные христиане, как говорится, одним миром мазаны, и дух нашего единства именно должен переживаться в духе соборности, осознаваться через церковь, через духовные, через нравственные ценности. Можно иметь, да, общую родину, общие стремления, общие идеалы, но именно высшая цель человеческой жизни, она находится именно за пределами вот этого земного существования. Вот если мы сможем как можно более целостно воспринимать общество, тот мир, в котором мы живем, чтобы видеть, что за каждой судьбой человеческой, за каждой отдельно взятой какой-то жизнью стоит непостижимый промысел Божий. И несмотря на какие-то наши повседневные бытовые заботы, взор нашего ума и нашего сердца должен быть устремлен к небесному. И такие вот праздники, такие вот дни, они нам напоминают о том, что каждый наш день должен освещаться благочестивыми мыслями о Боге, благочестивыми поступками. И тогда действительно не уныние и тоска будут нас постигать в моменты каких-то утрат или каких-то нестроений, а именно принятие промысла Божия как всемогущей Божьей десницы, которая над нами простирается и милостью ведет нас в Царство Небесное. И заступничество Божией Матери имеет здесь ключевое значение. Множество икон Пресвятой Богородицы почитаются как чудотворные. И, собственно, являются это нам чудотворные иконы Божией Матери, все как известны. Тихвинская, Иверская, Владимирская и так далее. Это все именно вот иконы Божией Матери. Господь устремляет взор нашего ума и нашего сердца к Божией Матери, что именно она, Пречистая Дева, является нашим проводником, нашей ходатайцей к своему Сыну и подает нам правильное устроение сердца и ума, когда мы благоговеем перед ее образом, когда мы воспитываем своих детей и внуков в вере и благочестии, когда с младенчества детям внушаются нравственные ценности. Именно результат вот таких трудов, он и будет уже пожинаться потом долгое время. Духовный результат духовной жизни, когда мы через личный духовный подвиг пытаемся сделать мир чище, добрее, светлее, а получаем мы для этого силы и благодать от Бога по молитвам к Божией Матери и за ее материнскую любовь к нам, грешным и немощным.
С младенчества внушается человеку толерантность и ощущение того, что нужно приемлемо относиться ко всем, в том числе уж и подавно относиться хорошо к христианам, одной, пусть не одной из тобой веры, но тоже христианская конфессия, те же католики. И вопрос тут такой: чистота веры и верность православию, и продемонстрирована была нам, когда не смирился русский народ с тем, что в Кремле сидят поляки. Не нужен был им поляк, не нужна им была католическая вера, они взяли и прогнали. А у нас сейчас очень часто слышно: ой, да подумаешь, все же христиане, все мы одно единое целое, и прекрасно можно жить, и там Христос, и здесь Христос, и ничего страшного нету, если какое-то соединение вер будет или еще что-то. Вот все-таки должна быть четкая у человека с детства грань понятия. Католиков прогнали. Запад для нас один из самых главных врагов. Это Александр Невский еще понимал. Католичество для нас неприемлемо ни в каком виде. Вот как тут вот в детях воспитывать одновременно и понимание того, что в каждом человеке образ Божий, кто бы он ни был по вероисповеданию, и относиться к нему. И в то же время границы своего государства блюсти и границы своего духовного мира тоже хранить от всякой нечисти.
Да, вот знаете, здесь вспоминаются слова святителя Николая Сербского в одном из его писем, когда он говорит, что мы знаем истину, но мы ею не обладаем. Истина нам не принадлежит. Мы можем знать о истине, но судить о том или изменять как-то положение вещей духовного мира мы не вправе. Поэтому говорить о слиянии каких-то конфессий или о допустимости чего-то в духовном мире нужно очень взвешенно и осторожно. Вот как в песнопении сказано: «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Все-таки, знаете, хотя сейчас, да, вот это вот такое влияние, скажем, современной псевдокультуры, которая пропагандирует все отрицания, отрицание авторитета, отрицание преемственности от поколения в поколение. Оно ведет к опустошению. Люди становятся подвержены влиянию сект различных, потому что тот духовный вакуум, духовная пустота, образовавшаяся на протяжении десятилетий последних, стала ничем не заполненным. Как в Евангелии, когда говорит Господь: «Выйдет дух нечистый из человека, и, ходя по местам безводным, не находит себе покоя, и говорит: «Возвращусь в жилище, откуда я был выгнан». И, придя, находит его выметенным и убранным, и незанятым, и берет с собою 7 злейших духов. Бывает, последний тому хуже первого. Когда из человека изгоняется нечистый дух, избавляется от власти греха и дьявола посредством крещения, принятия таинства миропомазания, то сердце человека становится готовым к принятию Бога. И вот эти внутренние границы, их можно не заметить, но это не значит, что они не будут заняты кем-то другим. Вот так и происходит, что враг нашего спасения воздействует через невидимую брань. Когда человек, казалось бы, может чувствовать себя защищенным и окруженным отовсюду, внутри становится беззащитным. У него может быть хорошее вооружение, у государства очень огромный военный щит, который постоянно поддерживается, да? А духовный щит народа и каждого человека, он отсутствует. И лишь немногие люди, которые действительно не безразличны ко спасению своей души и к тому, чтобы действительно познать Бога и словом своим, и сердцем, осознают значимость духовной жизни. А что сказать о толерантности? То, что это медицинский термин, если я не ошибаюсь, то он означает лишь реакцию человека на какой-то медикамент, да, то есть поставили человеку какой-то препарат, и как он на него реагирует. Вот это, по-моему, означает слово толерантность. То есть привить нам можно все что угодно, а реакция-то наша потом будет какая, неизвестна. То есть, понимаете, вот осознание того, что необходимо воспитание в традиции той веры, в которой ты уже не одно поколение пребываешь. И бесполезно говорить о том, что жизнь сейчас другая, да нет же, совсем все не так. Когда дьявол искушал Господа в пустыне, то эти искушения, они сейчас абсолютно те же самые каждому человеку. Ничего с тех пор не изменилось. Только вот готовность наша к духовной обороне, она, конечно, резко утратила свою силу. Поэтому и от ветра головы своей можно все что угодно наговорить. Ведь именно православие учит тому, чтобы совершить дело спасения, дело проповеди Евангелия, не придумав ничего своего, а именно сохранив традицию и священное предание. Войти в то русло святых отцов, которое уже нам преподано. Нам важно лишь его усвоить и, исполнив в своей жизни, передать нашим детям и внукам.
Батюшка, а вот Минину и Пожарскому и народному ополчению, на ваш взгляд, не было легче? В том плане, что они, да, из последних сил там собрали все, народ собрали, средства и пошли. У них враг был перед глазами, они знали, кто враг. А сейчас мы все время говорим: информационная война, духовная война, на разных фронтах война, но враг-то кто? Мы его не видим, не знаем, вот так вот в лицо.
Ну, сказать о том, что было им легче или сложнее, чем нам, наверное, это сложный вопрос. Конечно, когда захвачена столица, здесь уже нужно огромное самообладание, чтобы не опустить руки, а именно самому собрать свою волю и внушить другим людям надежду на спасение. Это, конечно, огромная духовная сила и необыкновенный дар Божий, да. Таких полководцев на Руси как раз в судьбоносные моменты Господь посылает. Вот что сказать о 1612 году, что сказать о 1812. Тогда же Господь даровал нам великих полководцев и о Великой Отечественной войне, когда именно даром наших полководцев Господь избавлял вот нас от таких вот страшных последствий, которые могли обрушиться на нашу отчизну. Что сказать о том, что какой враг преследует нас, то апостол Павел наставляет нас, что брань наша не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, да, против сатаны и ангелов его. Прежде всего, вот эта духовная брань, которая совершается в сердце каждого христианина, каждого человека. И правильное отношение к своим страстям, борьба с ними. Ведь страсти живут в каждом человеке, но не каждый человек знает, что это страсть, и с ней нужно бороться, чтобы не потерять образ Божий, да, не потерять человечность, не стать каким-то преступником. Но вот когда речь идет о внешнем враге, то наши воины, наши прадеды всегда выстраивали правильную позицию в этом вопросе, да. То есть пределы своей земли всегда защищали, чужую землю мы никогда не захватывали. Правильное мировоззрение, которое было сформировано под влиянием правильного воспитания, да, в семье, в обществе, и давало такие вот плоды, которые изменяли судьбу целого народа. Когда речь идет о захвате, то происходит преступление. Человек мнит себя полноправным каким-то властителем, который может захватить чужую землю, чужие народы и распоряжаться по-своему, совершая преступление против человечности. Это, конечно же, это грех, это преступление. И вот правильное противостояние этому и духовное, и отпор военной техники, который необходим. Наши прадеды умели вот выставить правильную позицию в этом вопросе.
Там и может же такое быть, что если вот некий внутренний враг существует там в стране, да, кто-то там за даже периодически выступают за то, чтобы... Ну, а почему бы страна слишком большая, взять ее так разделить на сколько-то частей? Было бы удобнее управлять. То есть, чтобы не допустить подобных вещей, мы просто должны правильно выстраивать свою духовную жизнь, и тогда Господь нам поможет и внешнее сохранить. Правильно понимаю?
Да, конечно. Разделяй властвуй, да? Тот принцип, который преследуют недоброжелатели нашего Отечества, чтобы разделить изнутри нашу страну, разложить ее, поссорить, чему следствием, собственно, и было вот смута начала 17 века, татаро-монгольское нашествие, внутренние смуты и разделение. По нашей гордости Господь попускает нам быть захваченными нашими неприятелями, чтобы нас же и образумить, что лишь осознание себя, своей семьи, своей нации, своего народа как единого целого, это есть именно самое надежное ограждение от врагов внутренних и внешних. Если каждый как в своей скорлупе живет сам по себе, что моя хата с краю, я в своей квартире закроюсь, а до остального мира у меня только через телевизор есть интерес. Конечно, быстро в наши семьи проникнет все, что угодно, любая греховная зараза, и мы уже не будем знать, что противопоставить врагу, потому что мы не ждали нападения, а враг не дремлет. Всегда ждет удобного момента, чтобы на нас напасть, когда мы слабы, когда мы не находимся в трезвении, и сломить нас, внушить нам страх и чувство безнадежности, внушить нам неверие, оно, конечно, находит свой удобнейший момент. И тогда мы только разводим руками. Поэтому, конечно, все делается вовремя. Что в масштабах каждого человека, что, конечно, в масштабах целого государства. То, что втаптывалось в грязь многие годы, придется теперь исправлять и расхлебывать вот все эти ошибки, все эти грехи, каяться в них еще, наверное, долго. Достучаться до каждого сердца – это непростая задача, это все-таки цель и необходимость каждого верующего человека. Нести проповедь Слова Божия в свою семью, в общество, на работу, чтобы то, что нам не нравится, то, что действительно является злом, мы действительно бы это увидели. И духовная слепота наша окончательно не вергла бы нас в погибель. Именно каждый человек должен прийти к осознанию того, что светский праздник, он повод отдохнуть, да, и прочее, но и повод задуматься. Все-таки это какая-то историческая веха, это какой-то момент, который должен напомнить нам лишний раз о том, кто мы есть, к чему мы призваны и какая ответственность на наши плечи возложена.
Батюшка, наверное, тем, кто болеет сейчас искренне за Россию, кто уже понимает, насколько важен ее выход в другое духовное пространство в плане того, что перестать жить одним только животом, то отчаиваться, наверное, тоже не нужно, потому что вот на моей памяти я даже со стариками говорила, с теми, кто видел, как разрушали храмы. Они говорили, все рушится, всех убивают, и нам тогда казалось, что вот он и наступил, конец света. Сейчас, конечно, ситуация другая. Господь уже, наверное, не раз показал, что до крайней степени отчаяния человек может дойти, но потом все равно как-то вот все восстанавливается, и человек не должен отчаиваться, и что сейчас мы видим даже то, что уже коммунистический кровавый праздник отменен и празднуется День Казанской иконы Божией Матери, говорит, что у нас должна быть большая надежда. В душе, наверное.
Да, должна быть твердая вера в Бога, должна быть надежда и должна быть любовь к Богу, к своей родине, к ближним и постоянное воспитание себя в добрых христианских заповедях. Оно, хотя и вроде и сознается умом, но сердце наше, опутанное страстями и грехами, очень сопротивляется этому. Но христианин никогда не отчаивается, всегда уповает на помощь Божию, находит в себе силы для отрезвления, для покаяния, для исправления своей жизни. Дай Бог каждому.
Спасибо, Господи, батюшка, уважаемые братья и сестры. Мы беседовали с настоятелем храма Святого Архангела Михаила города Михайловска, отцом Алексеем Сухановым. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь благословит вас, спаси всех Бог, с праздником всех вас, дорогие братья и сестры.